эфире Радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» в прямом эфире Радио Крым Реалии. В студии работает Алена Бадюк. И начинаем нашу программу традиционно с выпуска новостей. Сегодня вы узнаете о таком. Количество пациентов с коронавирусом растет и в Крыму, и в Севастополе. Сергей Аксенов грозит увольнять чиновников, которые не справляются с ограничительными мерами. А Михаил Развашаев просит помощи у Владимира Путина. Напомню, что на полуострове слушайте нас на средних волнах на частоте 648 АМ. Трансляция наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. Задавайте свои вопросы и комментируйте.
Вечернее шоу.
И начинаем наш эфир с главных новостей, важных событий и заявлений.
Новость дня.
К утру сегодняшнего дня в Крыму зарегистрировано еще 10 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции сообщил российский глава Крыма Сергей Аксенов.
10 человек плюсом за истекшие сутки, трое врачей город Алушта, это там, где у нас в больнице терапевтическое отделение, где было заражение, 4 человека это РДКБ, детская республиканская больница, 2 врача, 2 медицинских работника и 2 пациента. И 3 человека это старый очаг по контакту, который в поезде прибыл, соответственно, но все находились в изоляции, то есть эти контакты, поэтому по ним там риски, условно говоря, минимальные. А вот с точки зрения заболевания, вы видите, какая пошла динамика медицинских работников, но эта динамика не радует, к сожалению.
По словам главы управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Натальи Пеньковской, всего зарегистрировано 89 случаев новой коронавирусной инфекции. Это данные по Крыму.
Вы действительно видите, что темпы прироста за последние дни, они очень значительные. Мы каждый день фиксируем в среднем за эту неделю до 7 случаев. Из всех сегодня озвученных новых случаев, это 3 больших очага, которые у нас сегодня есть на территории. Это самые сложные очаги, те, которые в медицинских учреждениях. Это всегда сложно, потому что большое количество по контакту медицинских работников отстраняются от работы. Часть из них переходят в условия обсервации и не могут оказывать медицинскую помощь. Еще раз хочу обратить внимание не только посетителей, которым запрещено посещение сейчас больниц, но и это же касается и медицинских работников. Они максимально должны ограничить свои контакты.
Сергей Аксенов на утреннем заседании подчеркнул, что все приехавшие в Крым, у которых нет жилья и собственности на территории полуострова, будут помещены в обсерватор на 14 дней.
Если вдруг кто-то захочет все-таки приехать, то есть мы просто говорим, это вынужденная мера. Ни в коем случае это не говорит об отношении к гостям Крыма и так далее. Но сегодня в рамках борьбы с эпидемией других эффективных мер предложить не сможем. Поэтому все, кто прибудет, вот по сегодняшнему указу, который выйдет после нашего совещания, соответственно, будет сразу направляться на эти 2 недели, считайте, до 14 мая. В обсерватор. То есть других вариантов не будет.
Также в связи с карантином для недопущения заражения COVID-19 в Симферополе закрыли дом ребенка «Елочка». Об этом сегодня рассказала российская вице-премьер Крыма Елена Романовская. По ее информации, всего в обсерваторах в Крыму находится 701 человек.
Под медицинским наблюдением находится 1844 человека. Буквально несколько дней у нас их было меньше 1000. То есть сегодня из-за большого количества появившихся заболевших у нас и, соответственно, и в обсерваторах прибавилось людей, и в самих больницах. Сегодня снято с наблюдения всего 58 человек. Взято за вчерашний день 296 человек под наблюдением. На дому находится 1042 человека, в стационарах 101 человек. За вчерашний день поступило 12 человек, выписано 8. В обсерваторах находится 701 человек. Но здесь мы еще из медицинских учреждений считаем детский дом «Малютки Елочка». Мы его также закрыли на карантин полностью с сотрудниками и педколлективом.
В то же время в Крыму российская полиция составила 275 административных протоколов о нарушении режима самоизоляции граждан. Об этом рассказал заместитель начальника полиции МВД России по Крыму Александр Смоглин.
368 человек по месту жительства мы проверили, это те, которые с постановлениями Роспотребнадзора, нарушения не зафиксировали. В то же время продолжаем фиксировать, видим, что большое количество лиц на улицах, проводим профилактическую работу и в то же время привлекаем злостных нарушителей. 275 фактов мы по 20.6 задокументировали. 11 детей выявили на родителей, составлены протоколы по 5.35 и одно нарушение в отношении иностранного гражданина.
Также во время заседания оперативного штаба Сергей Аксенов пригрозил увольнять местных чиновников, если те не будут контролировать работу предприятий. Так он отреагировал на доклад Юрия Гаценюка о ситуации в поселке Ленина, где магазин одежды работал прямо напротив здания администрации.
По каждому рейду в отношении должностных лиц муниципальных образований, в данном случае, которые осуществляют контроль, вот которые должны за этим следить, соответственно, должны быть меры воздействия на них. Я просто говорю, от выговоров просите до увольнения. Не будет другого варианта. Мы на вас полагаемся, мы рассчитываем, что вы, находясь на месте, видите обстановку, вникаете в детали, то есть выезжаете, смотрите за тем, как работает на сегодняшний день бизнес, там, как работают органы власти. Если это будет не так, и вы думаете, что это мы будем делать все за вас, поверьте, вот вы глубоко ошибаетесь.
Напомним, что в действующей на материке прокуратуре Автономной Республики Крым ранее заявили, что Россия, которая аннексировала украинский полуостров, сейчас несет полную ответственность за распространение коронавируса в Крыму и Севастополе.
Прямой эфир.
В Севастополе также растет число заболевших COVID-19. Уже на сегодняшний день известно о 77 случаях. В городе зарегистрированы еще 4 человека с новой коронавирусной инфекцией. Среди заболевших двое пациентов городской больницы номер 9, которых перевели из больницы имени Даши Севастопольской, также стоматолог городской больницы номер 4 и рабочий со стройплощадки на Бельбеке. Как сообщает российское правительство Севастополя, в стационарах инфекционной больницы, больницы номер 9 и в госпитале Министерства обороны России в бухте Омега по состоянию на утро сегодняшнего дня находились 68 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. В инфекционной больнице под наблюдением находятся 143 человека, а в городской больнице номер 9 – 57 человек. Под наблюдением по месту жительства более 1000. В режиме обсерваторов работают пансионат «Изумруд», а также стройки Минобороны России в бухте Омега и на Бельбеке. В пансионате «Изумруд» находятся 77 человек, а в обсервации на стройплощадках – 704. Тем временем в Севастополе около 10 тысяч неофициально трудоустроенных лиц потеряли работу из-за введения режима повышенной готовности. Об этом накануне на совещании с Владимиром Путиным сообщил подконтрольный России глава города Михаил Развожаев. Он попросил у Путина помощи в решении вопроса оказания помощи людям, которые работали нелегально и потеряли работу.
Такой серый сектор в Севастополе, он достаточно значительный, его нужно легализовать, пользуясь этим случаем. Понятно, что нужно выработать критерии, чтобы не раздавать деньги там рантье и прочим, кто, в общем-то, не нуждается в этих расходах. Такие критерии есть, и вот хотелось бы здесь тоже попросить вас соответствующее поручение дать, чтобы выработать меры поддержки вот этих категорий.
Реакции Владимира Путина на это заявление российского главы Севастополя пока нет. Режим повышенной готовности в городе, напомним, продлен до конца мая.
Крым в центре внимания.
В Крыму обновили список предприятий, которым разрешили работать с 1 мая. Об этом на заседании оперативного штаба сообщил глава подконтрольного Кремлю правительства Крыма Юрий Гаценюк.
Предприятия и индивидуальные предприниматели, которые занимаются и предоставляющие услуги салонов красоты, также парикмахерские услуги. Следующее. Предприятия и организациям, предпринимателям, которые осуществляют услуги по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, в том числе ремонт обуви, ателье, стирку и химическую чистку изделий. А также предприятия и индивидуальные предприниматели, осуществляющие торговлю строительными материалами, скобяными изделиями, водопроводами и отопительным оборудованием и принадлежностями санитарно-техническим оборудованием электрокабельной продукции. А также индивидуальные предприниматели и организации, которые осуществляют торговлю автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, в том числе смазочными материалами, шинами, покрышками и камерами.
По словам Юрия Гаценюка, полный перечень указанных предприятий будет опубликован на правительственном портале. Напомним, что до 30 апреля в Крыму действует режим повышенной готовности, который предполагает остановку деятельности многих предприятий и организаций, а также самоизоляцию граждан.
Украина в центре внимания.
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал генерального секретаря ОБСЕ Томаса Гремінгера уделить особое внимание политическим заключенным из Крыма. Об этом говорится в сообщении МИД Украины. Министр отметил, что российская агрессия, цитирую, против Украины и оккупация Крыма, которые продолжаются, должны оставаться в центре внимания повестки дня ОБСЕ как самые большие угрозы европейской безопасности. Конец цитаты. Собеседники договорились осуществить совместный визит на Донбасс – после улучшения эпидемиологической ситуации. Напомним, что очередной обмен удерживаемыми лицами на Донбассе состоялся 16 апреля в районе пропускного пункта Майорск под Горловкой. Речь идет о возвращении 19 граждан Украины. При этом в офисе президента отметили, что переговоры по освобождению заключенных украинцев в Крыму и России продолжаются.
Крым в центре внимания.
В Крыму продлили запрет на посещение лесов на период майских праздников, а именно на 21 календарный день до 12 мая включительно. Об этом сегодня сообщил подконтрольный России заместитель председателя правительства Крыма Андрей Рюмшин. Это решение поддержал и российский глава Крыма.
Период установления особого противопожарного режима запрещается разведение костров, сжигание мусора, выжигание сухой травянистой растительности, приготовление пищи на открытом огне угля, кострах и мангалах, применение пиротехнических изделий на территориях...
Но это именно за приготовление пищи, мы не говорим сейчас о дачных участках, мы на даче мы договорились, там здесь люди, дай бог, если поедут на даче, то есть мы договорились, что мы откроем магазины, вот сейчас будет хозяйственное все с 1 числа, там с тем, чтобы могли инвентарь купить, там, ну и какие-то вещи. Но на открытом воздухе, на природе, за пределами своего домовладения запрещено.
Андрей Рюмшин отметил, что выявленные случаи разведения костров, приготовления пищи на мангалах в лесной зоне, сжигания травы будут пресечены, а виновные оштрафованы.
В связи с тем, что в Крыму введен режим самоизоляции, гражданам Крыма не должны посещать лес до 12 мая. Напоминаем, что за невыполнение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима виновное лицо привлекается к ответственности в виде административного штрафа в размере от 5 до 500 тысяч рублей. Также штрафы будут от Министерства внутренних дел.
Напомним, что в конце марта Российское министерство экологии и природных ресурсов Крыма ввело ограничения на посещение лесов и въезд туда автомобилей в течение 3 недель. А с 1 апреля на полуострове установили начало летнего пожароопасного сезона.
Новости на радио Крым. Реально.
Российские военные планируют устроить в Крыму артиллерийские салюты на 9 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны соседней России. Салюты состоятся в Симферополе, Керчи и Севастополе одновременно в 22:00. В российском ведомстве уточнили, что помимо Крыма и Севастополя фейерверки пройдут в таких городах соседней России, как Ростов-на-Дону, Волгоград, Новороссийск, Владикавказ, Астрахань, Новочеркасск и Ставрополь. В сообщении также сказано, что 9 мая запланировано около 100 маршрутов движения военных автомобилей с концертно-художественными бригадами и звукоусиливающей аппаратурой для поздравления граждан, ветеранов войны и трансляции песен фронтовых лет на улицах городов и во дворах. Накануне сообщалось, что российские власти Симферополя на так называемые праздничные инсталляции к 9 мая потратили более 8 миллионов российских рублей. А замглавы администрации города Владимир Осипенко подтвердил, что в городе 1 и 9 мая не будет больших массовых мероприятий, но Симферополь приведут, по его словам, в более праздничный вид. Также накануне глава российского парламента Крыма Владимир Константинов сообщил, что в аннексированном Крыму не планируется проведение массовых мероприятий на 9 мая.
Прямой эфир.
В Крымском парке Тайган родились 4 львенка. Эту новость сообщил владелец сафари-парка Олег Зубков на своем YouTube-канале. Бизнесмен уточнил, что животные появились на свет 25 апреля.
У вожака всех прайдов Чука и у знаменитой челябинской львицы Лолы родилось потомство. 4 прекрасных малыша. Мы только что попросили маму выйти, выйти для того, чтобы она не мешала нам показать вам вот этих малышей, которые только сегодня родились. Всех их мама облизала. Я заходил к ней, и есть там несколько видео, которые говорят о том, что Лола остается хорошей очень мамой. Кормить будет сама. Вот. Мы ожидали, мы знали, что от Чука будет потомство у Лолы.
Напомним, что 21 апреля стало известно, что в Крымском Тайгане родились также амурские тигрята, а в начале апреля в парке появились на свет еще 4 белых львят. Парк Львов-Тайган находится в Белогорске на территории 32 гектаров. Здесь содержится коллекция львов и тигров, а также в парке проживает более 2000 других животных и птиц. В настоящее время Тайган, напомню, закрыт на неопределенное время из-за ситуации с коронавирусом. вопросам. И это были все основные новости к этому часу. А далее я предлагаю послушать разговор с психотерапевтом Оксаной Королович. Вчера мы с ней пообщались о том, как победить день сурка на карантине. Действительно ли самоизоляция является настолько стрессовым фактором, который может привести к депрессии? Оставайтесь с нами на радио Крым Реалии. Напомню, что на полуострове слушайте нас на частоте 648 АМ и смотрите, конечно же, наши Facebook и YouTube трансляции.
Гость эфира.
На радио «Крым Реалии» продолжается программа «В Крымский вечер». В студии работает Алена Бадюк. И я напомню, что все наши программы вы можете слушать в Крыму на частоте 105,9 FM, а также на средних волнах 648 AM. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы, комментируйте наши темы, а публикации всех наших программ вы сможете прочесть на сайте «Крым Реалии». Итак, о чем пойдет речь сегодня в нашей программе? Режим самоизоляции продолжает длится как в Крыму, так и на материковой части Украины. Жизнь на карантине часто называют днем сурка, когда каждый новый день похож на предыдущий. По мнению психологов, монотонное однообразие может привести к снижению настроения и вялости. Более того, в Украине недавно презентовали результаты исследования социологической группы «Рейтинг», которые показали наличие у украинцев признаков депрессии, тревожности, паники, усталости и расстройств сна. Подобное исследование делали и в соседней России еще в конце марта. Его результаты были опубликованы в издании «Известия». Опрос показал, что новости о связанных с эпидемией коронавируса ограничениях, росте числа зараженных и неутешительных прогнозах на будущее привели в подавленное состояние 75% россиян. Треть респондентов жаловались, что их угнетает редкая возможность выйти из дома. Может ли депрессия впервые прийти на карантине? Как ее распознать и как помочь себе в условиях самоизоляции? Эти вопросы сегодня будем обсуждать с гостьей нашей программы. Оксана Королович, психотерапевт из Киева. Я вас приветствую, Оксана.
Добрый день.
Здравствуйте. Как, по вашему мнению, чем можно объяснить такие результаты исследований? Действительно ли карантин и самоизоляция являются настолько стрессовыми факторами, которые могут приводить к депрессии?
Прежде всего, я хотела бы уточнить, что мы сейчас будем правильно говорить не о самом депрессии, потому что депрессия – это психиатрическое заболевание, а о неком депрессивном эпизоде, да, который может возникать. Давайте сразу уточним, да, введем это понимание. Да. То есть, теперь, отвечая на ваш вопрос, могу сказать, что прежде всего, когда мы остались на карантине, мы ограничили свое движение. Мы попали в некую матку, потому что дом и те границы, которые у нас были очень гибкие, мы могли двигаться, ходить на работу, встречаться с друзьями, выходить из дома, они стали очень жесткие. И вот это ограничение и создало нам вот это состояние встречи с напряжением, отсутствие контактов. Мы социальные люди. Мы люди, которые должны развиваться через коммуникацию, через социум. А дома появилось ограничение этой коммуникации. Конечно же, люди – это такие существа, вид очень разумный. Мы нашли вариации, как это делать, но привычная форма, то, которая дает нам возможность чувствовать себя хорошо, ее нет. Поэтому мы начинаем, все люди начинают показывать так называемые эпизоды депрессивного состояния, когда люди в грусть падают, да, когда очень много есть вот этого непонятного такого проживания, некого страха, состояния даже, конечно же, раздраженности. У кого-то это проявляется через апатию, отсутствие каких-то вообще желаний и потребностей что-то делать. То есть люди по-разному стали реагировать на эту ситуацию и адаптировались совершенно по-разному. Но в период острого стресса, который у нас когда-то был, мы в самом начале в него вошли, да, он показал, что люди мобилизировались, люди стали напрягаться и что-то с этим делать. А уже когда адаптировались, они расслабились, а вот появилась уже некая вторая, третья тенденция, потому что мы в разном состоянии проходим, да, которую мы называем депрессивное переживания.
А можно ли сказать, что это в основном вот так повлияло на людей, на наше общество, что сначала первые недели, к примеру, самоизоляции были более тревожные такие состояния, а потом пришла адаптация? Это как некий такой вариант нормы или здесь сложно говорить, в принципе, о варианте нормы?
Ну, честно скажу, да, что то, что сейчас происходит, это все норма. Условно норма – это то, как мы реагируем, наше естественное состояние при встрече со стрессом. Другое дело, что люди делятся на группы, да, то есть есть люди, которые делятся, вернее, принадлежат группе тревожных условно, да, и чаще всего это женщины, они более ажитативные, они больше тревожные, они суетливые, потому что здесь сейчас нужно быстро все уладить. Нужно накормить детей, нужно, чтобы была еда, а вдруг завтра ее не будет. Ну, в общем, женщины начинают накручивать себя, еще больше усиливая тревогу. То есть по природе женщина такая тревожная. Есть категория людей, которые впадают в детское состояние, тогда у них будет что? Паника, у них будет страх, у них будет что? Отсутствие действия. Они будут впадать в ступор. Ну, как будто бы нету никакого вообще... Все, сейчас мир рухнул, прям совсем все плохо-плохо, да? И есть третья категория людей, которые начинают действовать. Но для того, чтобы сделать действие, они не должны быть суетливые, они должны быть осознанные, продуманные, с минимальным потерей энергии. Это обычно делают кто? Мужчины. Они останавливаются для того, чтобы подумать, что нужно сделать, как максимально нужно... распределить свой день, найти новые смыслы. И психологи сейчас все говорят о том, что, ребята, посмотрите, мы все во времени поиска новых смыслов, ценностей, осознания, зачем ты делал то, что делал, а действительно ли тебе это нужно было, то, что сейчас было у тебя как задача, насколько для тебя это актуально и важно. То есть это время, оно прекрасное на самом деле, оно дает хорошую встряску и понимание, того, куда мы бежим, потому что мы все это время просто бежали. Мы даже не задумывались, что мы теряем в процессе пути. Мы не задумывались смысл, а куда мы бежим, зачем. И в этом всем как раз возможность встретиться с реалиями. Вот это и есть та реалия, которая создала напряжение. И у каждого она была своя встреча с близким. Боже, кто этот мужчина, с которым я живу? Или, Господи, как я жил с этой женщиной? Да, там дети, боже, материнство, это так трудно. Детей воспитывать, оказывается, это труд. И так далее, и так далее.
Очень
так
много вот, было комментариев и постов в социальных сетях на эту тему, что вот столкнулись, наконец-то, семьи все в четырех стенах и пытаются как-то выжить.
Да, и это правда. На самом деле, вот это вот самая важная задача сейчас нам, да, это понять, а как мы адаптировались, а какой у нас механизм адаптации, а что мы сделали. То есть вот как будто посмотреть, вот так мы себя вели, тогда у нас было такое состояние, а вот сейчас тот ритм жизни, в котором мы сейчас живем, он условно ок или не ок? Вот как в этом, вот этом, в этой адаптации, а что поменялось в отношении меня с миром, меня с самой собой, да, там, то, что произошло в семье, а что эта ситуация оголила, какие проблемы я увидел или увидела, и тогда для меня это сейчас в адаптации возможность что сделать, как-то трансформировать это не в проблему, а в возможности, потому что за каждой проблемой, которую мы вдруг видим, наступает время возможности. Возможность посмотреть на отношения с партнером, возможность заглянуть на свою роль «я родитель», «какой я родитель», «что мне нужно изменить в коммуникации с детьми», «где, может быть, мне стать живым». Вот живым — это в том смысле реально реагировать, да, то, что происходит. И этих вопросов, как мы называем, экзистенциальных, философских вопросов, на самом деле огромное количество. Люди сейчас адаптировались, и я вас уверяю, еще будет несколько этапов, возвращение к жизни, да, когда сейчас
я... А захочется ли нам к ней вообще возвращаться?
Да-да-да, я сегодня видела такой небольшой мемик в Фейсбуке, да, когда кто-то из коллег написал, а вообще кто готов вернуться в то, что было, да? Но, по большому счету, того, что было, уже нету, его никогда не будет, будет новая реальность, да? Потому что мы все вернемся в социум со своими переосмыслениями, мы все вернемся из другой точки. И вот это очень важно осознать и понять, а с чем ты придешь в мир – Потому что огромное количество людей почистили списки друзей. Огромное количество людей совершенно однозначно поняли, что, оказывается, семьи уже нет и нужно развестись. И это тоже реалии. И тогда они понимают, что они себя травмируют, и себя, и детей. А кто-то, наоборот, благодаря этому получил возможность перевести отношения в близость. Да, когда совершенно по-другому. У нас, знаете, такая будет история. У нас либо через 9 месяцев дети начнут рождаться с большим всплеском, либо разводы появятся. Ну, то есть у нас будет и такая статистика.
Я хотела еще рассказать сейчас об одном небольшом исследовании. Ольга Ермак, заведующая кафедрой социальной коммуникации Севастопольского университета, в комментарии телеканалу НТС рассказала о том, что на первой неделе самоизоляции среди крымчан была зафиксирована вспышка страха, но уже на третьей неделе ограничений карантин перешел в рутину. Давайте послушаем небольшой фрагмент ее комментария.
Мы сейчас с нашими магистрами-социологами провели медиа-аналитику и собрали, скажем так, проанализировали социальные медиа трех городов – Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. Вот начиная с 23 марта, грубо говоря, вот с начала, да, периода самоизоляции, запуска информационной кампании общефедеральной, да, сидим дома, оставаемся дома и так далее. И вот 12 апреля вот мы закончили смотреть интернет-сегмент этих трех регионов. И мы увидели, что да, действительно был очень большой всплеск интереса к этой теме, где-то там с 23 по 6 апреля. С 6 апреля мы начали жить на новой нерабочей неделе, да, вот так называемая неделя с вот этими шашлычными выходными, которые потом все, скажем так, негативно оценили, да. А на этой неделе был тоже огромный такой интерес, всплеск, и в том числе негативный, потому что люди не понимали, как жить, люди боялись нисколько, может быть, самого заражения. Они не понимали, и, соответственно, возникал вот этот страх о новых условиях, то есть как жить, как работать, как деньги зарабатывать, да, как учить детей, как это ребенок не ходит в школу, значит, мне нужно одновременно и работать онлайн и сидеть с ним на уроках, допустим, да. Но на третьей неделе вот этой нашей самоизоляции, назовем это так, вы знаете, мы обратили внимание, что уже во всех регионах начался спад к этой теме. То есть это говорит о том, что с одной стороны люди начали привыкать к новым условиям, с другой стороны это говорит о том, что это постепенно переходит в повседневность. То есть человек может жить в любых условиях, человек, да?
Привыкает
ко всему. Ко всему привыкает, да. Человек – это то существо, которое привыкает ко всему.
Страх о новой реальности, страх новых каких-то реалий, в которых мы еще не были. Появляются новости время от времени о том, что вообще непонятно, когда мир вернется к тому прежнему миру, каким он был до пандемии коронавируса. И уже некоторые ученые говорят о том, что, например, не ранее, чем через пару лет это может произойти. И все-таки появляются такие небольшие страхи, у кого-то небольшие, у кого-то могут быть большие, о том, что неизвестно, что будет дальше, и когда мы сможем жить своей привычной жизнью и вернуться к ней. Вот что с этим делать?
Ну, а вообще очень люблю у вас бывать на интервью, у вас всегда очень хорошие вопросы, точечные, правильные. На самом деле, действительно, вот первое, что нужно сделать, это позволить умереть иллюзии. Вот пусть я сейчас скажу такую очень, возможно, шокирующую вещь, да, что нам нужно отгрустить и попрощаться с тем нашим миром, который был. То, что я сказала, мы в любом случае попадем в новый. Да, мы реально попадем в новый мир, когда нам нужно видеть уже реалии, а не желание вернуть старый. Понимаете, какая важная штука? Нам нельзя опираться на прошлое, как на то, что желательно его вернуть. Нам нужно вспомнить, да, то, что было тогда ценное, просто это сохранить. А то, что сейчас мы получили благодаря этому периоду, потому что всегда есть лучшая версия из того, что может быть. Мы никогда не попадаем в то, что для нас не важно, это закон систем. Человечество — это живая система, человек — живая система, а семья — это система. И есть законы систем, да, которые говорят, ну вот так есть, мы должны знать эту матчасть. Так вот, о чем говорит система? Есть что-то, что должно уйти, мы от этого должны освободиться, потому что оно не имеет уже что? Ну, важности и необходимости. Оно нам, наоборот, мешает в нашем развитии. Поэтому страх нужно принимать, к нему нужно идти навстречу. Да, говорить «я боюсь, боюсь, боюсь», но при этом задавать себе вопрос, что я могу сейчас сделать, чтобы его ослабить, чтобы помочь. себе с ним встретиться.
Ну, например, если речь идет о путешествиях, да, к которым уже многие из нас привыкли. И страх того, что они уйдут или отложатся на какое-то неопределенное время, тоже дает какие-то свои плоды, потому что мы привыкли получать новые ощущения, смотреть на красоту, на природу, новые страны, новые знакомства. Это все новые яркие вспышки. И вот теперь как жить без них? Мы понимаем, что в этом году, скорее всего, так и будет. Скорее всего, мы далее, чем в свой город, далее, чем по своему району, в своем городе погулять не сможем. Можем, да? А каким образом себе можно возместить эти впечатления?
Класс, вы сейчас говорите про внешние стимулы. Да, вот эти внешние стимулы развития, да, когда мы через стимулы развиваемся, и я вот, ну, вот как-то, может быть, я сейчас звучу очень оптимистично, но мне кажется, ну, точно мы куда-то поедем, потому что я вот сейчас уже слышу о том, что сезоны открываются с июля, да, и это правда, но всегда же можно посмотреть, а какие тогда внешние стимулы, кроме этих, я не замечала до этого. Потому что очень часто ведь в путешествия уезжают для того, чтобы переключиться, как убежать. Не для того, чтобы насладиться. Классно, вот, да, то, что вы говорите, ехать, чтобы наслаждаться. Но я вас уверяю, не все едут, чтобы насладиться, едут, чтобы отвлечься, едут для того, чтобы как-то переключиться, но не решать то, что есть.
Тогда здесь... это тем более сложно.
Да, и тогда встреча с неминуемой, да, там, проблемой, которую ты, ну, мы не можем замечать, мы можем тысячу раз закрывать дырки, но вода все равно будет течь, если есть щели. Поэтому в этом смысле стимулы мы можем найти. Мы можем найти их, исследуя родной город. У меня вопрос ко многим всегда, которые говорят, у меня клиенты, боже мой, я не поеду отдыхать. Я говорю, а насколько хорошо вы знаете Киев? А насколько хорошо вы знаете его историю, его улицы? А насколько хорошо вы знаете Украину? И так я могу сказать каждому человеку в любой стране. Дорогие мои, а давайте-ка мы сейчас сделаем флешмоб и сделаем исследование того места, в котором мы живем. Я вас уверяю, это очень круто, ну, создаст новые впечатления, потому что очень много людей не видят то, где они живут. Они могут ездить в Индию, на Гоа, еще куда-то, а собственной там территории часть даже не подозревать, что это есть. Поэтому есть возможность посмотреть то, что вблизи тебя, что под носом. Не то, где как-то далеко, да, а вот здесь. Я еще раз говорю о ценностях, которые меняются. Это возможность пообщаться с близкими, поехать по тем местам, где жили ваши родственники и предки, да, то есть вот побудьте в том новом, что дает вам вот эти реалии. Попробуйте, адаптируясь, встретиться с тем, что вы больше всего отторгали, избегали. И только при встрече с этим, да, нарастет вот это вот максимальное пиковое напряжение, которое потом растворится, и это будет совершенно новый уровень отношения к этому. Поэтому и с собой, и с миром мы все переживаем переход. Он очень классный. На самом деле, очень здорово быть и включаться в метапозицию, как будто со стороны смотреть на себя и свою реакцию. Да? Ой, как я реагирую на вот это, как я реагирую на вот это. Ведь мы же все очень с гаджетами, мы все очень в большом количестве некого включения в тот мир, где мы не видим за окном что-то. И это такая классная возможность все-таки выйти из этого мира гаджетов и побыть как можно больше в мире реалий. Мы об этом говорим. Вот Крым реалии. Вот это про это, да? Мы про реалии, там, настоящие, где мы живем. Если ты живешь с этой семьей, в этой семье ты ее создал, ну, посмотри реалии твоей семьи. Если ты работаешь, и вдруг ты понимаешь, что ты там остановился, не развиваешься, кто мешает тебе развиваться? Или смени работу. Господи, столько всего интересного можно сделать за это время.
Я напомню нашим слушателям, что с нами на связи Оксана Королович, психотерапевт, и мы говорим о том, как все-таки не поддаться депрессивным состояниям в период самоизоляции и проработать какие-то свои страхи, если они у вас есть. И, Оксана, вы уже упомянули немного о том, что женщины и мужчины немножко по-разному реагируют на такие факторы, но я хотела бы еще вернуться к исследованию, о котором я рассказывала в начале нашей программы. Согласно этому исследованию социологической группы «Рейтинг», женщины по-прежнему демонстрируют более высокий уровень всех эмоциональных показателей, вот, чем мужчины. А группа «Рейтинг», напомню, она делала такие исследования вот в середине апреля, и они сравнивают результаты с теми результатами, которые были получены в начале апреля и в конце марта. В динамике за это время, вот с конца марта до середины апреля, у женщин заметно снижение уровня тревоги. Они лучше адаптировались и привыкли к изменениям. У мужчин фиксируется рост показателей депрессии и расстройства сна, которые прочно связаны между собой. Вот так пишут, по крайней мере, в релизе группы «Рейтинг». Почему такие разные результаты? От каких качеств это зависит? Все-таки мы же не говорим про универсальных женщин и универсальных мужчин. Да, мы все отличаемся, в том числе и женщины между собой, и мужчины тоже. Какие здесь качества могут помочь все-таки легче пережить этот период?
Давайте сейчас вернемся опять к матчасти. Я очень люблю возвращаться к основам. Посмотрите, что и то, в каком состоянии, вообще в каких задачах жил мужчина до вот этого карантина. Ну вот вообще мужчина любой. Он жил в задачах быть за границами семьи. Он был где-то на работе, решая какие-то вопросы, он был в социуме, его не было дома. Мужчина сейчас, когда попал в карантин, он вообще, честно говоря, в шоке от того, что, оказывается, столько можно быть близко с женщиной, да, сколько быть близко с детьми. Это не то, что они раньше, да, мужчины, не буду говорить они, да, мужчины, приходили и говорили, родительство для них это что было? У-тю-тю, по головке погладили, какие уроки сделал, покажи дневник и так дальше. Что с женщиной? Так, ну, а что тебе, как дела? Это в лучшем случае. В худшем случае это поели, опять в гаджеты, книжечки, я там как-то, ну, еще контроль какой-то и так далее. То есть на самом деле катастрофа, которая была, сейчас есть возможность ее изменить как раз в мужчинах. Посмотрите, они дома, они в контакте с женщиной. Конечно, они в депрессии. Ну, друзья, ну, конечно, они в депрессии. Но почему? Потому что те чувства, те эмоции, с которыми они столкнулись сейчас, конечно, вызывают у них что? Трансформацию. Но на трансформацию нужно время. Некоторые мужчины, они в страхе, потому что они не знают, как социально реализоваться. Ведь для мужчины очень важно понять, вот, есть некий шаблон. Мужчина — это. И мужчина — это зарабатывание денег, защита, какая-то целеустремленность, карьера. То есть это то, что я слышу от своих клиентов. И он говорит, и что я дома буду делать? Да? И это возможность тогда, а как вы можете здесь, какие цели здесь вы можете поставить в семье, а какие здесь защиты могут быть? То есть свои же функции адаптировать. Еще раз повторяю, это не касается сейчас мужчин нашего времени. Это касается мужчин каких? Да возьмите, Господи, 18-19 век. Он вообще нигде не был, на войне был. Его дома не было, понимаете? Это касается трансгенерационного вот этого месседжа. Каждый мужчина, рождаясь, он понимает, что его не будет дома. Дома есть женщина. Конечно, она справляется, потому что мы, женщины, с поколения в поколение получили самое главное – некую способность, наш гомеостаз семьи, он нам дает возможность сказать, как мы можем выжить. Господи, если женщины выживали в голодомор, в войну и в переселение и все остальное, то этот карантин просто детский сад для нас. Понимаете, это не то, о чем мы должны там переживать и страдать. Господи, надо дома посидеть, посижу. Там, как женщины говорят, Господи, уже перестирала, поубирала. Вдруг поняла, что такое арифметика, вспомнила, что такое физика, да, там еще чего-то. То есть на самом деле это то, что в большей степени сейчас дает вызов мужчинам, правда, мужчинам и женщинам, которые были какие? Настроены на социальную реализацию, для которых дом был всегда тяжело, для которых дом — это какое-то напряжение от боли. А как быть, как переживать? А я советую супружеским парам, которые приходят в терапию, люди, которые приходят с запросом, прежде всего обозначить, что да, у нас кризис. Да, оказывается, у нас в семье кризис. Да, у нас там вот что-то происходит в семье, да, и да, надо об этом поговорить. Да, мне сейчас тяжело. Сначала легализуйте то состояние, в котором вы находитесь. Это первое. Второе. Дайте себе возможность через некий инструктаж организовать границы, режим, который должен быть, как мы сейчас функционируем, какие вот сейчас обязанности мы разделяем. Потому что мужчина, который только пришел и вдруг никогда не помогал готовить, убирать и так далее, он это пробует как-то делать, что иногда делают женщины, автоматически кастрируя его и говоря ему: «Слушай, давай я лучше сама. Вот это сейчас так помыл, Господи, как ты помыл? Давай я лучше сама». И женщины многие даже не замечают, как они сами не дают возможность вот эти такие маленькие ростки сближения, да, там в семью очень часто женщины сразу же раз и на корню все это поэтому, ну, убирают. Поэтому я к женщинам обращаюсь: больше толерантности, больше терпения. И, пожалуйста, дайте мужчинам возможность проявиться. Пусть они совершают ошибку, Господи, пусть он приготовит эту вермишель так, что у вас вообще волосы дыбом встают. Ну да, попробуют и сделают в следующий раз по-другому. То есть режим изменения, обозначения правил, границ, да, дать возможность быть тоже в одиночестве, да, чтобы и мужчина, и женщина были тоже как пара. Дети могут заняться вот в это время чем-то, да, а вы будете вдвоем. Господи, третье очень важно, говорите о своих чувствах, да, просто говорите. Это вообще самое важное – говорите. И еще очень важный момент. Господи, занимайтесь сексом. Это же прекрасно. Это же то, на что не было времени. Это можно делать утром, когда дети спят, там вечером, когда все тишина. Ну, то есть создавать какие-то такие возможности флирта, писать друг другу записки в другую комнату, передавать. Попробуйте почувствовать себя подростками и поиграть в историю этих отношений как-то заново. Не знаю, ответила я на этот вопрос.
Любые вот позитивные идеи приветствуются, я так понимаю.
Да, да.
Оксана Королович с нами на связи. Напомню, вы слушаете радио «Крым Реалии», и мы продолжим через несколько секунд.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Продолжается программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». В студии работает Алена Бадюк. И с нами на связи сейчас по-прежнему психотерапевт Оксана Королович. Говорим об особенностях режима самоизоляции, о том, как не поддастся на день сурка и все-таки выйти потом из карантина более крепкими и со здоровой своей нервной системой. Оксана, хотела еще обсудить с вами такую тему, как расстройство сна. Я видела и в социальных сетях, очень многие друзья об этом пишут, что режим сбивается, поскольку на работу рано вставать не нужно, мы позже ложимся, кто-то раньше, кто-то позже. Тут уже, конечно, у каждого своя индивидуальная картина, но некоторые такие жалобы я действительно встречала на то, что вот не дают мысли покоя, сложно уснуть и так далее. Это говорит о каком-то депрессивном состоянии или же нет?
Иногда это просто банально сбой гормонального баланса, да, потому что мелатонин, гормон, который отвечает у нас за возможность выспаться, да, и возможность вот именно тот гормон, который отвечает у нас за нашу иммунную систему, за способность нашей здоровья, да, чтобы у нас было здоровье, он выбрасывается именно ночью. И вот так интересно, это некий замкнутый цикл. В гормональном нашем фоне ключевую роль играет серотонин, адреналин, эндорфины, окситоцин и вот тот, собственно говоря, мелатонин, о котором я говорю. Так вот, мелатонин – это, собственно, продолжение серотонина. Сейчас заканчиваю с умными словами, разберем это подробно. Итак, то, что я сейчас сказала, это как некий гормон счастья. Серотонин. Многие о нем слышали как гормоны радости. На самом деле это не так. Он создает более глубокое, устойчивое состояние «хорошо». Эндорфины – это просто наша радость, вот такое поверхностное, да, но серотонин здесь ключевой гормон. Депрессия создается и возникает, когда нехватка серотонина. Поэтому с него я хочу назвать. Это король нашего настроения и смысла жизни. Запомните, он отвечает за смысл жизни. И тогда про что у нас серотонин, кроме смысла жизни? Он про то, чтобы мы чувствовали себя значимым. Про то, чтобы у нас было ощущение удовольствия, удовлетворения от жизни. Как мы его можем получить? Да? Прежде всего, серотонин любит кислород. И почему у нас его меньше, как вы понимаете? Да? Потому что у нас ограниченное передвижение. Поэтому что нам нужно? открытые форточки, возможность выйти хотя бы, да, там, или с собакой, или с ребенком по очереди. Как, ну, классно, можно сесть в машину и поехать в лес. Я понимаю, что это как бы сложно, но это можно делать, это правда можно делать. Дальше серотонин очень любит физкультуру, поэтому это то, что просто must have. Мы через какое-то время начинаем заниматься любыми, господи, 15-10 минут на какие-то комплексы. То для спины, для суставов, какая-то йога-комплекс для растяжки и так далее. Через какую-то активную мыслительную деятельность, которой слишком много. Почему вы сейчас как раз говорите? Люди говорят о том, что не могут уснуть, потому что мешают мысли. Потому что мы только в мыслях. Мы не можем заниматься телом, а им нужно делать, да, там, заниматься. То есть в любом случае какая-то физуха, это 100%. Какая-то расслабленная, да, движение, какие-то силовые плюс какие-то. Это при том, что с детьми тоже можно делать, да. А теперь очень важный момент. Груминг. Это то, что больше всего сейчас пострадало. Что такое груминг? Это не про собачек сейчас, это про людей. Это когда люди говорят, так смысл, на работу ж не нужно, зачем себя там приводить в порядок, краситься, 20 раз там переодеваться, зачем? Я ж дома могу. А кто мешает, да? Приводите себя в порядок. Я многим клиентам прям советую. Есть время рабочего дня, оденьтесь как на работу. Просто повесьте табличку, и дети будут знать, что если там табличка, мама с папой на работе, да, у каждого есть свое пространство. Одевайтесь, приводите себя в порядок, духи, запахи, создавайте возможность вот этого ощущения, что вы себе нравитесь, что вам хорошо. То есть это важный момент. Про груминг понятно, да? Еще один очень важный момент. Попробуйте получать так называемое удовольствие от коммуникации с ценностными вещами. Попробуйте начать читать то, что вы никогда не читали. И я очень прошу художественную литературу. Давайте художественную. Не обязательно читать литературу, которая ваша профессиональная, потому что она заставляет вас думать, а художественная — думать потом, сначала проживать чувства. Вы через художку можете что-то отреагировать. Эндорфины — гормоны удовольствия, такого от процесса, и это всегда про ритуалы. Создайте себе дома ритуалы, насладитесь от каких-то игр. Там, мы с детьми сейчас очень много играем. Это время, когда можно расслабиться, не тратить время на дорогу и играть. Это прям есть игры для пары, для семьи. Почему бы это не делать? То есть ритуальные вещи. Балуйтесь, шутите, просматривайте фильмы. Делайте себе показ, сегодня отвечает за выбор фильма там такой-то ребенок, а сегодня я и так дальше. Еще очень важный момент – окситоцин. Прошу заметить, окситоцин, наверное, по силе, он все же сильнее, я бы его поставила все-таки после серотонина. Окситоцин – это гормон близости и привязанности. Это гормон, который нам говорит о том, что все хорошо, ты не один, есть. Поэтому, пожалуйста, как он выбрасывается? Через обнимашки. Обнимайтесь, проходите мимо мужа, обнимайте его просто так. Не потому, что сейчас будет секс, а просто потому, что вы его сейчас рады видеть. Ну или не совсем рады, но пробуйте видеть, да? И хотя бы смотрите на мужа и говорите, я тебя вижу, боже, ты есть, отлично, все хорошо. Обнимайте детей. Не ждите, когда дети за вами будут бегать и говорить там «мамочка, мамочка». Классное состояние семьи – это когда дети, они настолько от вас устали, что они готовы жить самостоятельно в своей комнате, и вы думаете, боже, неужели это происходит?
И уже даже дети думают о том, когда карантин закончится.
Да, потому что дети получили вот эту близость. Не забывайте, что дети точно так же переживают то, что происходит, просто потому что они не понимают, что происходит. И еще один очень важный гормон, и мне бы хотелось о нем сказать, это гормон адреналин. Что такое гормон адреналин? Это тот гормон, который отвечает за снятие напряжения. Адреналин и окситоцин – это два гормона, выбрасываясь которые, они будут давить кортизол. Кортизол, то есть они, грубо говоря, его в нокауте победили. Кортизол – это гормон страха. Понимаете? И когда мы находимся вот в этом состоянии, все, ничего не хочется, ничего не надо, я уже тут полежу, и больше все, как будто все страшно, надо срочно обниматься, и нужно срочно быть в активности. Адреналин – это когда мы выбрасываем его, когда? Когда мы что-то обсуждаем, господи, включите новости, пообсуждайте политиков с мужем. Позлитесь, покричите, поводов достаточно, да, то есть выбросить адреналин нужно. Вот эта история, когда нужно позлиться, покричать, но контролируемо, чтобы ваша злость не переходила границы других людей. Ну и, конечно же, я сегодня буду очень как сексолог, это одно из моих направлений, говорить опять же про секс, в котором выбрасываются все эти гормоны, поэтому там есть и обнимашки, и адреналин, и все что угодно, и серотонин тоже как вот возможность получить удовольствие от жизни. Жизнь — это либидо, жизнь — это прекрасно, да, а вот сейчас иногда мы смотрим бортида в сторону так называемой смерти. Вот, и еще очень важную штуку хочу сказать здесь про гормоны, чтобы уже было такое завершение, что нам все равно нужно научиться встречаться и с грустью. Это не значит, что если вас накрывает грусть, и вы чувствуете, что вам хочется погрустить, не надо отвлекаться от этого. Насладитесь и грустью тоже. Отгрустите. О чем-то нужно что-то отпустить. Возможно, есть что-то, что сейчас умерло. Какие-то иллюзии, ожидания, какие-то планы, да, которые так и не сбудутся, как вы говорите. А как же Рим? Как же я поеду в Рим? Я так хотела в Италию. Да? Но нужно быть взрослым, а взрослый человек – это тот, кто умеет адаптироваться к ситуации, которая есть, и где я могу признать свою неспособность там перейти там и в какую-то быть в позиции, я же там контролирую, все сейчас могу сделать. Взрослый всегда признает где-то беспомощность свою, он ее принимает, он говорит, а что я в этой ситуации тогда смогу делать, да? Поэтому, дорогие мои, пожалуйста, я вам очень рекомендую найти радость от того момента, который сейчас есть у нас у всех.
Мы поговорили о семьях, о том, как разнообразить свою жизнь на карантине людям, которые живут в них. А что делать, если человек живет один? И, возможно, ему это не было комфортно, вот еще даже до наступления, да, всех ограничений. Ну а сейчас так вообще, вот один или одна в четырех стенах.
Вы знаете, я вам честно скажу, по статистике запросов эти люди самые счастливые сейчас. То есть они как раз, ну, раз я один, значит, почему-то я выбрал такую, там, такой способ коммуникации с миром. Правда же, да? Ну, почему-то я один. И вот это такая возможность сейчас насладиться этим одиночеством, когда можно не спеша распланировать свои 24 часа таким образом, как хочется. Но и это же возможность довести до абсурда свое одиночество. Как говорили мастера, доведите до абсурда свое состояние и увидите, что вот либо вы поймете, зачем вы это организовывали, или вы поймете, что в этом уже нет смысла. И тогда, возможно, именно это состояние для одиноких людей будет точкой такого перехода, да, что, оказывается, есть потребность быть в близости, что автономность — это то, когда уже что-то важное прожилось. Да, и сейчас все-таки есть потребность сближаться и открывать двери для кого-то в свою семью.
Как не пропустить вот эту точку отсчета, когда состояние усугубляется, когда депрессивное, эпизодическое, да, как вы говорите, состояние действительно может перерасти в что-то более серьезное? Как не упустить этот момент и на что обратить в себе внимание? И, например, если вы живете в семье и видите, да, что человеку как-то плохо вот в таком состоянии, что он постоянно угнетен, тревожен и так далее, как понять, это серьезно или это пройдет?
Прекрасный, еще раз прекрасный вопрос, да, потому что мы справляемся до того момента, пока у нас есть внутренний ресурс справляться с любыми трансформациями и переходами. Но если вы действительно чувствуете, что что-то не так, и как вы это понимаете? Вы вдруг понимаете, что дня там 5-6 или уже неделю вы не ходите в душ, что утром вы просыпаетесь, и вам уже плохо. Не к вечеру, да, там как-то подустали, если настроение, а утром вы просыпаетесь, и настроение уже плохо. Не еще, а уже плохо. Это когда нету никакой активности в движении. Когда, например, вы говорите, ну, иногда мне бывает хорошее настроение, иногда упадочный, ну, такой упадок идет, тогда это норм. Но когда у вас фоновое состояние, что все плохо, фоновое, я не хочу никого видеть, фоновое, да, что я не хочу вообще как-то за собой следить, ухаживать, да, то, что мы называем, психологи видят, когда клиент приходит на встречу, как он одет, ухаживает он за собой или нет, как он разговаривает, какая у него вообще энергия есть, есть энергия или нет. Так вот, если человек находится в этом состоянии и понимает, что его мысли его очень сильно одолевают, и ему тяжело, конечно же, нужно стучаться в дверь вспомогающей профессии. Это могут быть психологи, это могут быть, конечно же, психотерапевты, когда уже нужна прям терапия, помощь. Да? Ну и, конечно же, не дай бог, это психиатры, когда уже прям лечение нужно. Да? То есть нужно понимать, что в любом случае можно обратиться за помощью, чтобы хотя бы сделать мониторинг. Со мной вообще ок или это уже совсем не ок? Да? Ну вот такой вот очень важный момент.
И я знаю, что и в других программах очень многие СМИ говорят о том, что нет у нас пока еще такой культуры обращаться к психологу, да, если мы даже что-то видим, и что идет не так, и мы справиться самостоятельно не можем, но все равно надеемся до последнего на свои силы, на свои ресурсы, и пытаемся как-то решить свои проблемы самостоятельно. Что бы вы посоветовали, если человек пока не готов, но, возможно, он ощущает в себе еще силы, что-то сделать для себя полезное вот в такой ситуации? Что можно сделать самому?
Ну, прежде всего, да, это хороший сейчас будет пример, но он очень показательный. Когда большинство людей остались дома, и они стали педагогами для своих детей. И они вдруг поняли, что быть педагогом – это, оказывается, совершенно разные вещи. То есть когда мы в своей жизни к чему-то готовимся, да, и это вообще не наша роль, мы понимаем, что... Но вы же идете к врачу, когда у вас что-то болит. Но ведь душа тоже болит. Или есть что-то, с чем вы, может быть, не знаете, да, там, как это работает, как это функционирует, насколько вот в этом есть условно норма или, там, или не норма. Да? Мы все создаем семьи, но, к большому сожалению, культуры создания семьи у нас нету. Мы все в школе учились математике и языку, но при этом совершенно не было... там понимание, а как, вот, как быть самому себе. И здесь, наверное, мне кажется, про смелость, потому что для все-таки славянского человека это не норма. Но я радуюсь и скажу, что правда, динамика очень большая. Это не связано с карантином. Мы уже лет 10 в хорошей динамике, когда люди просто обращаются. Не даже когда есть кризисы, а просто для того, чтобы как-то проанализировать свою жизнь и понять, что вообще, куда он двигается и идет, когда нужен кто-то другой, да, для понимания. Но когда действительно есть уже какой-то конфликтность, какие-то переживания, где я не справляюсь. Поэтому, когда вы не справляетесь, и у вас течет кран, и вы приглашаете сантехника, это приблизительно то же самое. Когда вы не справляетесь, это не значит, что вы болен, это не значит, что вы болеете, и с вами что-то не так, когда многие психологи слышат какую важную фразу, да? Я что, ненормальный, или там у меня какие-то проблемы? Нет. У вас просто течет кран, и его нужно починить, да? Поэтому, пожалуйста, обращайтесь через психолога, все-таки поворачивайтесь к себе и дайте себе шанс, когда вы не справляетесь, получить помощь. Да, это тоже очень важно. Можете ли вы ее получить, да? Или вот я сам.
И уже финальный такой более общий вопрос. Как вы думаете, вот по вашему мнению, по вашим наблюдениям, с какими психологическими процессами, особенностями общество еще может столкнуться для того, чтобы и в пределах пандемии, и для того, чтобы ее пережить?
А, такой вопрос заковыркой, на самом деле, да, когда мы уже говорим не за семью, а за общество. Прежде всего, самая такая большая проблема, то, к чему мы еще идем, и мы двигаемся, это проблема зрелости нашего общества. Насколько оно зрелое, насколько оно осознанное, насколько оно культурное, образованное, насколько оно с ценностями, со смыслом. Мы правда к этому двигаемся, потому что с учетом того, что общество — это тоже живая система, где руководство, да, управляющая часть общества — это родитель, а народ — это ребенок, да, и то, как нам позволяют или не позволяют расти и развиваться, как мы можем проявлять свои бунты в подростковом состоянии или нет, да, как мы умеем выстраивать свои границы, если у нас понимание ценности. Я хочу сказать, что на самом деле мы однозначно встретимся точно с тем, что мы готовы будем пережить. Мы однозначно встретимся с тем, что нам будет необходимо. Вот это я точно могу сказать. Что бы ни происходило, какие-то некие процессы, в которых мы думаем, боже мой, кошмар, кошмар, что происходит? Но на самом деле в этот период сейчас происходит ключевой апгрейд, переход самого человечества. Мы же все семьи, мы люди — мы маленькие части большой системы, да, которая называется общество, потом государство, потом там страны, потом это вообще все планета, там цивилизация и так далее. Мы все система. И вот тут очень важно понимать, свое место в системе, точно знать законы, законы иерархии, закон принадлежности, всегда понимать, кому ты принадлежишь, какой системе, где твоя страна, где твое место, где ты заземлен, да? Ты как часть вообще всего мира, какую пользу несешь, что делаешь. Общество вернется к этому, да, но будет это цикличный процесс. Мы через какое-то время все равно переходим и становимся чуть-чуть выше, да, не лучше, не хуже, мы просто переходим в другую форму сознания. Поэтому сейчас, когда нас вот этот вирус вернул домой в одиночество, мы что сделали? Остановились для того, чтобы что сделать? Подготовиться к выходу в новый мир, в тот мир, в котором будет все по-другому. Ни хуже, ни лучше, оно будет просто по-другому.
Человечество больше никогда не станет прежним.
Это правда.
Спасибо вам большое. Я напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Оксана Королович, психотерапевт из Киева. И мы говорили о том, как пережить этот режим самоизоляции, все-таки как аккумулировать свои силы для того, чтобы потом, после выхода из карантина, быть лучше, сильнее, без каких-либо расстройств тревожных или расстройств сна. Мы все эти пункты сегодня подробно с гостей нашего эфира обсудили. Вы слушали программу «Крымский вечер». В студии работала ведущая Алена Бадюк. И я еще раз напомню, что все наши программы вы можете слушать в Крыму на частоте 105,9 FM, а также на средних волнах 648 AM. Трансляции наших эфиров на Facebook и YouTube в страницах «Крым Реалии» размещены. Задавайте свои вопросы там, комментируйте обязательно наши темы. И публикации всех наших эфиров и этой программы в том числе вы можете прочесть на сайте Крым Реалии. Оставайтесь с нами.